Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Продовольственный конфликт между Москвой и Минском уже выразился и в политических действиях. Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался приехать на саммит ОДКБ в Москву, объяснив свой шаг экономической дискриминации со стороны России. Официально Минск объявил принятые на саммите решения нелегитимными, в том числе подписание соглашения о коллективных силах оперативного реагирования. На заседании президиума правительства вице-премьер Собянин пожаловался премьеру Путину на то, что белорусская страна излишне политизирует вопрос поставок молока в Россию и делает крайне некорректное заявление, что в целом осложняет ведение переговоров. Охлаждение отношений между Белоруссией и Россией проявилось после того, как Минск отказался от очередного транша кредита из России, который Москва хотела предоставить в рублях. Ранее камнем преткновения был вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии Минском. Кризис в российско-белорусских отношениях мы обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Александром Козулиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Леонидовичу. Как далеко, по-вашему, зашел конфликт между Москвой и Минском? Добрый вечер.
Добрый вечер и привет господину Козулину. Рад, что он в эфире вместе с нами. Я бы сказал, что конфликт зашел не так далеко. Я бы сказал даже, что это такой конфликт поверхностный, но очень бурный. Уже сейчас видно, что определенные подвижки в достижении компромисса находятся. Ну, это видно даже по тону премьер-министра Путина на последнем заседании. Путин, в общем-то, не тот человек, который обычно говорит мягко и сдержанно, но в данном случае он говорил именно в этом тоне. И скорее примирительно. Я думаю, что постепенно ситуация разрулится, что называется.
Вопрос Александру Владиславовичу Козулину, бывшему кандидату президента Беларуси. Он на прямой телефонной связи из Минска. Как общественное мнение Беларуси воспринимает происходящие события? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, думаю, что сегодня эта тема является номер один и во всех средствах массовой информации, и в обсуждениях среди простых граждан Беларуси. Я думаю, что, конечно же, этот конфликт, он очень неожидан. И самое главное, что он неожиданно с точки зрения такой эмоциональной реакции стороны нашего президента. И, конечно же, совершенно очевидно, что очень правильно было отмечено, что молочная мясная истерия все-таки не позволительна в решениях такого государственного уровня.
А как тяжело на экономике страны скажется вот запрет на ввоз продовольствия в Россию? Вопрос тоже вам, Александр Владиславович.
Вы знаете, я думаю, что на этот вопрос очень четко ответил Дмитрий Анатольевич, когда сказал, что, конечно, Россия понимает, что обеспокоенность Беларуси, для которой очень важен российский рынок, и молочная продукция составляет 93% от всего экспорта, который считается в Беларуси. Поэтому, конечно, такие вопросы надо решать спокойно. Ну, а с точки зрения мяса, то экспорт составляет вообще 100%. И, конечно же, когда имеешь дело с таким партнером, как Россия, куда ты поставляешь практически весь объем производимой продукции, надо вести этот диалог спокойно, а не обсуждать достаточно, как было правильно отмечено, обратно очень эмоционально и в какой-то степени истерично. Более того, этот вопрос не может носить политический характер в силу того, что, вообще говоря, вполне нормально, спокойно решать его по-дружески и исходя из интересов обеих сторон.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент Радио Свобода. Напомню, что кризис в российско-белорусских отношениях мы обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Александром Козулиным. Они оба находятся у нас на прямой телефонной связи. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, усматривает в происходящем подковерную борьбу.
В Москве существует две точки зрения на Белоруссию. Одна, скажем, государственническая или народная, необходимость любой цены на любых условиях как можно быстрее интегрироваться с Белоруссией, Так считает, в принципе, народ в подавляющем большинстве случаев. И существует мнение такой экономической клики, которая близка, увы, к Медведеву и Путину, которые считают, что все отношения должны быть сведены к меркантильным отношениям. И обрисовывают Москве и Путину, и Медведеву, вообще Минск и Лукашенко, как будто такого торгового партнера, который там должен платить за все. Я считаю, что это противоречивая позиция, очень неправильная. Даже если Лукашенко, может быть, не лучший партнер для Москвы в переговорах, но он, во-первых, далеко и не худший, это не Саакашвили, не Ющенко, это первое. Во-вторых, он сторонник интеграции, и Москва, как большой партнер, как старший брат, должна прощать все. Вот эта история с молоком, мне кажется, очень некрасивой с нашей стороны. Мне стыдно за нас.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что кризис в российско-белорусских отношениях мы обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостям программы. Вот как только возникает политический конфликт с какой-то из бывших союзных республик, да, Кремль тут же вытаскивает свой жопел в виде санитарного врача Онищенко, да? Так было с Грузией, когда запретили грузинские вина и боржоми. Хотя я специально в интернете смотрел, и в Соединенных Штатах, и в Европе прекрасно пьют эти напитки, да? Так было с Молдавией, когда запретили молдавские вина, хотя вся Западная Европа эти вина пьет и хвалит. Так было с прибалтийскими, ну, шпротами, которые также поступают по всему миру, да? И вот сейчас у меня первый вопрос. Вот можно смешивать два этих ремесла, политику и санитарию, да? Вот. И второе. Как можно налаживать тесные экономические отношения между бывшими союзными республиками, вот когда Москва себя так вот, по-хамски, ведет.
Вопрос Владимира Леонидовича Жарихина. Насколько убедительна аргументация врача Онищенко, вам слово?
Ну, во-первых, мне бы, конечно, хотелось бы найти в Беларуси таких беззаветных защитников политики господин Лукашенко, как господин Дугин и вот слушатели Стулы. Но, к сожалению, пока вот не встречал. Но дело не в этом. Слушатель немножко ошибается. Я согласен, в Европе пьют грузинские вина с теми же названиями, но несколько с другим содержанием. Вот проблема-то была в чем. И молдавские вина тоже с теми же названиями, но с другим содержанием. И мы прекрасно знаем, какая фальсификация была. Другое дело, что тут я со слушателем согласен, что, во-первых, эта фальсификация была в основном, что называется, на российском берегу. Здесь у нас клепали эти фальсифицированные вины в основном. Это первое. И второе, мне тоже не очень нравится, что наша санпедслужба работает не постоянно по повышению качества импортируемых товаров, а как-то от случая к случаю, и все эти случаи возникают в случае политических обострений с другими странами постсоветского пространства. Это действительно не здорово, я согласен.
Вопрос Александру Владиславовичу Козулину. Насколько реально введение ответных мер со стороны Беларуси? Вот мы уже видели главного пограничника, который готов ввести таможенные барьеры. Вам слово.
Вы знаете, я думаю, что часто со стороны белорусов есть ситуация обыкновенного шантажа или блефа. Все прекрасно понимают, что введение границы с Российской Федерацией – это вообще очень дорогостоящее удовольствие. И, конечно же, особенно в условиях кризиса, сделать это просто нету материально-технической возможности, не говоря уже о финансовых источниках. Поэтому речь идет просто о попытке показать о том, что мы здесь тоже что-то можем. Я полагаю, что такие вопросы должны решаться в спокойной, дружеской атмосфере и обстановке. И, конечно же, когда какое-то государство, в данном случае Беларусь, попадает в сложную экономическую ситуацию, хотя вообще возникают такие большие парадоксы, когда у нас 1.5% рост ВВП, в России минус 10% ВВП. И вместе с тем наша страна просит помощи у страны, у которой показатели хуже. То если ты о чем-то просишь, то надо к этому подходить нормально и спокойно, потому что в данном случае все-таки ты просишь о помощи, а не тебя. И, конечно же, надо учитывать о том, что все-таки вся продукция, производимая, именно мясо-молочная, она идет на российский рынок. И не считаться с интересами российских граждан и российских законов, думаю, по крайней мере, ну, не стоит об этом говорить так явно и откровенно. И, конечно же, этот вопрос, он, с одной стороны, и определенно носит и политический характер. И я согласен с Владимиром Леонидовичем, что, ну, как-то негоже главному санитарному врачу все-таки работать выборочно. Желательно, чтобы это было все-таки постоянный контроль. Тогда не будет возникать вопросов политики. Но все-таки определенные аспекты стандартов надо доводить до логического завершения. Ну, и самое главное, не надо, ну, как-то так очень плохо относиться к тому, кто тебя кормит.
Экономист Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости», ставит вопрос в практическую плоскость.
Если мы союзное государство и к тому же образуем единую таможенную зону, причем не только с Белоруссией, то правила торговли на этой территории должны быть едиными. А наши власти хотят заставить ту же Беларусь действовать по правилам, которые были разработаны для нашей страны совершенно неграмотными людьми. И поэтому непонятно, чего наш главсанврач господин Онищенко добивается от Беларуси. Ведь белорусская молочная продукция по качеству, и это мнение многих специалистов, она значительно превосходит российскую, а по ценам существенно дешевле. Поэтому в европейской части России она занимает почти треть рынка. Требуя от Беларуси переоформления разрешительных документов и упаковок с этикетками, то же самое не проделали в относительно российских компаний. Поэтому речь идет, в общем-то, о практике двойных стандартов.
Слушаем вопрос москвича Петра.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
А это не российское руководство ведет вот эту войну молочную. Это ассоциация производителей молока и мяса России. Они приходят к господину Онищенко и говорят: спаси тут вот московский петербургский рынок, заполонили эти белорусы на треть дешевле. Ну, господин Онищенко говорит, да саммит вот через неделю будет, может, это чем-нибудь повредит. Ну, это я так фантазирую. Ну, а ему говорят, да не бойся ты ничего, мы же тут это, все свои, и они наши свои. Ну, вот и вдарили и по саммиту по этому. А до этого был эпизод же с Кудриным, он гораздо более такой злокачественный. Ну, министр финансов России вдруг портит кредитную, так сказать, географию, политику Белоруссии. Конечно, батька там взбесился. А вообще Онищенко скоро поставит памятник в центре Минска, потому что он избавил батьку от вступления в ОДКБ. Конечно, он это очень не хотел. Батька схватился за последний поручень Европейского экспресса, ноги по шпалам, но он держится. Зачем ему ОДКБ? Спасибо.
Вопрос Владимира Леонидовича Жарикина. Могло ли лоббирование российских конкурентов так навредить официальной дружбе между Москвой и Минском?
Ну, во-первых, Минск и Беларусь из ОДКБ не выходило, поэтому, тем более, вступать в ОДКБ нет необходимости, она давно там находится. Тут слушатель немножко ошибается. Что касается лоббирования со стороны российских производителей, вы понимаете, в чем дело? Можно, конечно, российских производителей представить себе в виде господ, которые приезжают на «Лексусах» и «Ламборджини» господину Онищенко. А можно себе представить российских производителей в виде тех ребят в кирзачах на тракторах, которые из последних сил пытаются сохранить рентабельность своих ферм. И это тоже российские производители, и у них есть интересы, которые, между прочим, Россия просто обязана отстаивать. Вы понимаете, ведь вот обратите внимание, 90% конфликтов и проблем в том же самом хваленном Европейском Союзе, они связаны как раз с проблемами тарифов
и национальных квот, и национальных, национальной поддержки в той или иной мере сельскохозяйственных производителей. Это действительно очень серьезный и очень сложный вопрос, который как раз требует минимальное количество эмоций и максимальное количество доброй воли и взаимного уважения. Потому что понятно совершенно, что сельское хозяйство в любой стране без определенного рода дотаций и защиты внутреннего рынка прожить не может. Но здесь есть другая крайность. Действительно, Беларусь наш ближайший союзник. Действительно, у Беларуси подавляющее число экспорта мясо-молочной продукции направлено в Россию. И значит, здесь тоже российским производителям надо достигать компромисса. Но не с такими криками и воплями, как на базаре.
Вопрос Александру Владиславовичу Козулину. Вот сегодня на заседании правительства цены на мясо-молочную продукцию Беларуси назвали демпинговыми, неадекватными, сказала министр сельского хозяйства. Принимает ли белорусская сторона подобные упреки?
Ну, вы знаете, ведь каждое государство заботится о защите своих интересов. И, конечно же, если брать интересы белорусских производителей, то, конечно, они хотят, чтобы их продукция расходилась как можно быстрее. Потому что, как вы понимаете, мясо-молочная продукция – это продукт достаточно быстрой реализации. Обратно же вопрос обсуждения цен, он должен решаться на уровне взаимной выгоды. И, конечно же, если у нас решается вопрос единого таможенного пространства, ну, а в данном случае союзного государства, то, конечно же, правила торговли должны быть одинаковыми для обеих сторон.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, объясняет происходящее раздраженностью Кремля.
Совершенно не учитывающая реалии позиция, которую часто занимает Лукашенко, делая себя центром мира и считая, что все обязаны следовать любым его капризом, привели к тому, что возникло определенное раздражение. Раздражение он вызывает у Медведева. В силу этого и мы слышали те заявления, которые были сделаны. Войны никакой, собственно, не возникло бы, если бы действительно установленные сроки белорусская сторона привела бы стандарты своей продукции в соответствии с теми требованиями, которые у нас имеются. Но сейчас кризисная ситуация, в общем, каждый думает больше о себе, чем о каких-то там амбициозных планах. В общем, вполне стандартная ситуация, и я думаю, что все это разрешится в скором времени.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Александру Козулину. Есть совпадающие интересы, а меня интересует больше, по каким вопросам интересы России и Беларуси наиболее различимы, противоречивы.
Вы имеете в виду политический, судя по всему, вопрос. Слово Александру Козулину, да.
Вы знаете, как-то вообще немножко странный вопрос, в чем различные интересы. Надо понимать совершенно очевидно и спокойно, что Россия и Беларусь – это суверенное независимое государство. И интересы их исходят, исходя из того, что, во-первых, единая историческая корни, история, наше прошлое, которое нас объединяет. Но вместе с тем, на сегодняшний день, понятно, что 15 лет существования независимого белорусского государства, в главе которого стоит господин Лукашенко, обеспечено в первую очередь благодаря Российской Федерации. И вот это является моментом определенного конфликта. И те, кто смотрит на ситуацию гораздо глубже, понимают, что сегодня речь идет не о мясо-молоке, а речь идет о том, что господин Лукашенко все время был уверен о том, что как он не закапризничает, любые капризы его будут, вообще говоря, мгновенно реализованы. Лишь бы не плакал, лишь бы нас не беспокоил и лишь бы нас не позорил. Но наступает такая ситуация, когда эти капризы становятся уже не капризами, а даже непонятными действиями человека, который является президентом на протяжении 15 лет. Нельзя действовать на государственном уровне какими-то эмоциональными высказываниями, выражениями и тем более употреблением таких слов, как
что кто-то из российских высокопоставленных чиновников связался с белорусским отморозком. Вот этот момент, я думаю, является самой главной причиной в том, что если партнеры уважительно относятся друг к другу, то они должны уважать в целом ситуацию вообще и личное отношение в частности. А когда нарушается элементарная человеческая этика, не говоря уже о высоких дипломатических канонах, то это и приводит к непониманию и к большим разногласиям, которые могут привести не просто к конфликту, а к серьезным противоречиям.
Вопрос Владимиру Леонидовичу Жарихину. Наступила ли, по вашему мнению, та точка невозврата, за которой уже Минск перестанет ориентироваться на Россию?
Во-первых, я хотел поддержать господина Козулина. Он очень правильно ставит вопрос о том, что есть вполне определенные противоречия, вполне определенные интересы, которые разрешаются в ходе уважительных и достаточно длительных, может быть, жестких, но тем не менее переговоров. И есть недопустимые эмоциональные реакции. Вы понимаете, если, например, вы где-то вот в универсаме, вам там, предположим, пакет с кислым молоком дали, да, то можно делать так, как делают все нормальные люди, вызвать менеджера, там, жалобную книгу и так далее, потребовать обмена товара. А можно плеваться в сторону продавщицы, там, побить эти самые витрины, полки с товарами и так далее и тому подобное. Вы вроде бы правы, может быть, да? Но при этом ваша реакция совершенно неадекватна, да, и находится за рамками цивилизованного поведения. В данном случае мы наблюдаем именно такой эффект. Что касается возврата-невозврата. Вы знаете, у меня вот свое мнение на этот счет. Мне кажется, есть проведена точка невозврата, но точка невозврата не в отношениях между Россией и Белоруссией, а точка невозврата в строительстве вот так называемого союзного государства. Совершенно понятно, что все-таки политические и экономические системы стран настолько не схожи, что построить единое, так сказать, государство даже вот в мягкой форме Евросоюза в ближайшее время вряд ли удастся. Но это не только для невозврата в отношениях между странами. В конце концов, как пример, да, США и Канада. Нет никакого союзного государства, но нет и реальных границ, теснейшие отношения и в экономической, и в военно-политической сфере.
Спасибо. Напомню, что кризис в российско-белорусских отношениях мы обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Коротко о главных новостях. В Тегеране были обстреляны участники массовой демонстрации сторонников оппозиции с требованием пересмотра итогов президентских выборов 12 июня. Поступают сообщения по меньшей мере об одном погибшем и нескольких раненых. Официальных данных о числе жертв нет. По ряду сообщений огонь открыли силы безопасности. Произошли также столкновения демонстрантов с полицией. В Тбилиси в ходе разгона акции оппозиции у здания управления МВД города задержаны 39 человек. Об этом объявили представители власти, обвинив оппозицию в провокациях. Вместе с тем президент Грузии Михаил Саакашвили принес извинения пострадавшим при разгоне журналистам оппозиционных телекомпаний, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве прошла презентация доклада «Прозревшая Фемида», посвященного расследованиям убийств журналистов в России. В докладе, составленном российскими и зарубежными экспертами, представителями журналистских и правозащитных организаций, проанализирован ряд случаев гибели журналистов, расследование которых не было доведено до конца. В Мосгорсуде на процессе по делу бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Дмитрия Довгия завершено судебное следствие. На 17 июня назначено прения сторон, после которых присяжные вынесут вердикт. Довгий обвиняет в получении взятки в 750 тысяч евро и превышении полномочий. Президент России Дмитрий Медведев провел в Екатеринбурге двусторонние встречи с президентами Афганистана Хабибом Карзаем и Пакистана Асифом Али Зардари. Оба лидера прибыли в Россию в качестве наблюдателей на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который открылся в понедельник в Екатеринбурге. Президент Молдавии Владимир Воронин распустил парламент и назначил новые выборы на 29 июля. Об этом он заявил в телеобращении. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что кризис в российско-белорусских отношениях мы обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Константин Затулин, первый зам главы Думского комитета по делам СНГ, директор Института стран СНГ, ожидает скорой переориентации Минска на Запад.
Нельзя эту, наверное, войну обсуждать вне контекста прочих отношений между Россией и Белоруссией, обострившихся в последнее время. Такое впечатление, что Александр Лукашенко на самом деле сейчас заинтересован не в договоренностях, а в поисках алиби для своей переориентации, для того, чтобы договориться о новых отношениях с Западом. Он почувствовал, что после августовской войны прошлого года Запад готов закрыть глаза и на нарушение демократии в Беларуси, о которых он любил говорить, и на прочие дела. Поэтому и такая острая реакция на слова Кудрина, поэтому и такая острая реакция на эти обстоятельства, связанные с препирательствами по молоку, отказ от участия в заседании ОДКБ и так далее. То есть сейчас Белоруссия, как бы в лице Лукашенко, заинтересована в обострении, потому чтобы объяснить собственному населению, почему происходит перемена внешнеполитического курса. А потому что россияне к нам плохо относятся.
Вопрос Александру Козулину. Почувствовал ли белорусская оппозиция, что Запад, как выразился Константин Затулин, готов закрыть глаза на происходящее в республике?
Вы знаете, ну этот вопрос действительно очень сложный. И эта тема, которая сегодня волнует нас больше всего. Потому что из многих поездок, из многих встреч, которые были у меня, я могу вам сказать, что действительно у нас вызывает большую беспокойность о том, что ряд европейских серьезных политиков и чиновников готовы закрывать глаза на многие проблемы, которые существуют в нашей стране, взамен определенных уступок со стороны Минска. И господин Затулин очень правильно сказал, что речь же идет не о конфликте между Россией и Белоруссией, а речь идет о том, чего добивается господин Лукашенко. И очень часто он всего добивался криком и горлом. Но сегодня криком и горлом не все решается. Более того, серьезные вопросы никогда так не решались. Но есть момент и подоплеки такой, что ведь господин Кудрин очень спокойно сказал, что в конце года белорусская страна может быть неплатежеспособной. Вот эта ситуация, конечно же, она сегодня достаточно критична в нашей стране. И мы все ожидаем, что уже буквально осенью, возможно, где-то в октябре месяце, у нас возможны даже социальные такие выбухи. И для того, чтобы показать о том, что не система, которую создал господин Лукашенко, не справляется с социально-экономическими проблемами и вызовами времени, а именно вот внешние враги, которые сегодня пытаются каким-то образом дестабилизировать ситуацию, вполне возможно, что вот эта мотивация, она и движет господином Лукашенко. Более того, мы хорошо видим, как дипломатические круги во многих странах Европы активно подают сигналы о том, что мы хотим переориентироваться на Европу. И вот помогайте нам, чтобы уйти от России. Более того, многие сегодня лозунги, под которыми идет аспекты решения проблем восточноевропейского партнерства, это что самое главное, это вытянуть Беларусь из объятий России. Всего того, что она, потеряв экономическую независимость, может лишиться политической независимости. И на сегодняшний день эта тема активно используется как шантаж как с одной стороны России, так и с другой стороны Европы. Но шантаж никогда не приводит к чему-то хорошему, всего того, что рано или поздно вскрываются истинные мотивы тех или других намерений. Поэтому я думаю, что если ты проводишь действительно какую-то взвешенную, ясную, четкую политику и позицию, это политика и позиция носят долговременный стратегический характер, самое главное, честно и понятно всем, то тогда это вызывает уважение у всех. Если же это грубый шантаж, игра в, так как говорят, наперстничество, то, конечно же, к ничему хорошему эта политика не приведет.
Вопрос Владимира Жарихина. Способен ли, по-вашему, официальный Минск найти новых партнеров на Западе?
Нет, новых партнеров на Западе для улыбок, для, так сказать, словесной поддержки, для предоставления каких-то там минимальных, совершенно недостаточных для поддержания экономики Беларуси займов он найти может. Но найти такой огромный рынок для белорусских товаров, как российский, просто невозможно. В этом его проблема. Больше того, ведь, вы понимаете, в конце концов, можно сколько угодно осуждать, как там социалистическую и прочее экономику Беларуси, но экономика Беларуси – это довольно характерная экономика для небольших стран, это так называемая страна корпорации. Вот так, например, живет Сингапур. Тоже достаточно планово, без практически внутренней конкуренции. Но для него рынок весь остальной мир. Беларусь живет за счет того, что для нее рынок – огромная Россия. В условиях конкуренции на европейском рынке такого рода модель совершенно не жизнеспособна. Придется полностью тогда менять экономический уклад. А вот готов ли на это будет народ Беларуси, я не уверен. Вот в этом проблема Лукашенко. А не в том, чтобы уговорить население, что на Западе значительно милее, чем на Востоке. А на Востоке вот такой нехороший сосед, который, так сказать, заставляет наклеивать какие-то ярлыки на молоко.
Сергей Марков, член Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, директор Института политических исследований, подозревает в заговоре врагов российско-белорусской интеграции.
В российском и белорусском руководстве есть противники этого союза интеграции. И там, кстати сказать, это люди очень тесно связаны с Западом. С одной стороны, это Алексей Кудрин, главный любимец Международного валютного фонда, Мирового банка, западных политиков. С другой стороны, это есть пятая колонна в окружении Александра Лукашенко, такие пронатовские политики, которые поддерживают всячески любые конфликты с Россией, поскольку сделали ставку на то, чтобы Белоруссия была сначала независимым государством, а потом постепенно интегрировалась в НАТО. Конечно, Александра Лукашенко нет места в этой системе. И я бы, конечно, посоветовал Александру Григорьевичу Лукашенко вычистить свое окружение от этой пятой пронатовской колонны, которая обязательно его предаст в самый решающий момент. Куда развернется ситуация, пока не ясно, но она еще показывает слабость нашей общей стратегии на постсоветском пространстве. Россия вкладывается в интеграцию на постсоветском пространстве в десятки раз меньше, чем Запад вкладывает в дезинтеграцию этого пространства.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Александру Козулину. Разделяете ли вы эту теорию заговора? Сегодня появились сообщения такие смутные, что белорусские силовики разочарованы президентом. Вам слово.
Ну, вы знаете, у нас часто, как только возникают какие-то конфликты, сразу возникает теория заговоров. Здесь надо просто смотреть психологию нашего президента и понимать, что им движет. На сегодняшний день со всей очевидностью возникает проблема его личной власти. И впервые за 15 лет он не может уже дать обществу каких-то дивидендов, которые всегда поднимали его рейтинг. По всем социологическим опросам, которые сегодня проводятся, они показывают, что господин Лукашенко имеет чуть выше 30%. Но те же социологи подчеркивают, что здесь нужно еще понимать ментальность белорусов, которые, отвечая на вопросы людей, которые проводят эти действия, с долей страха. И вот эта доля страха составляет, значит, от 10 до 25%, по мнению социологов. Поэтому нужно еще отнимать соответствующие цифры. На сегодняшний день у него приблизительно 20% поддержки. Это по совершенно компетентному мнению известных наших социологов. И вот возникает проблема. Что делать дальше? Где находить поддержку? Как решать проблему? Как решать ситуацию? Раньше решалось все просто. За счет накопления дивидендов, которые были от Российской Федерации, можно было повышать зарплаты, повышать пенсии, развивать страну социального блага и социального процветания. На сегодняшний день этой возможности нет. Более того, система командно-административная, которая построена, она действительно является анархичной и архаичной. Вернее, архаичной в силу того, что она полностью копирует модель советского прошлого. То есть мы живем в усовершенствованной модели советского прошлого, которая с теми вызовами времени, которые сегодня у нас есть, она просто не справляется. У нас системный кризис. Системный кризис, на который навигается финансово-экономический. Поэтому его действия продиктованы именно этим. И вместо того, чтобы спокойно приходить и договариваться о тех проблемах, которые возникли, он пытается блефовать, шантажировать две стороны, Россию и Европу, и пытается в этом узком пространстве найти поле для своего маневра. Конечно же, со многих сторон при определенных условиях материальной и прагматичной заинтересованности это бы ему удавалось. Но на сегодняшний день очень совершенно понятно, что ему в любом случае придется проводить реформы. А эти реформы он уже просто не успеет провести. Поэтому сегодня вопрос стоит гораздо глубже и серьезнее, чем есть на самом деле. Отсюда вот это и, ну, мягко скажем, высокоэмоциональный уровень проявления, который демонстрирует Александр Лукашенко.
Вопрос Владимира Жарихина. Допускаете ли вы наличие вот той пятой колонны, на которую намекал Сергей Марков? Сегодня появились сообщения со ссылкой на источник в администрации президента Медведева, что он так неуважительно сказал о белорусском лидере. Наверное, кое-кому надоело быть президентом. Вам слово.
Ну, вы знаете, я все-таки не ориентировался бы на слухи про неназванные источники в администрации. Кстати, это не Медведев сказал, а неназванный источник в администрации. Но дело-то не в этом. Я вот хотел подхватить вот мысль господина Козулина по поводу того, почему такая действительно вот именно сейчас такая эмоциональная реакция. Соглашаясь с ним по поводу вот тех предпосылок, которые он назвал, я бы дал еще одну. Вы понимаете, в чем дело? Вот ведь во многом Лукашенко как бы брал кредит у России. И финансовые кредиты, и политические кредиты под строительство будущего дома союзного государства. Но оказалось, что этот дом он строить не собирался. И этот дом стоит таком с построенным нулевым циклом, явно совершенно. И сейчас как бы надо отдавать авансы, отдавать эти авансы нечем, и не хочется, и выясняется, что он уже этот дом союзного государства строить не хочет, а отношения между суверенными, пусть даже самыми дружественными и самыми союзническими государствами, строятся на двухсторонних договорах, в которых заложено не только обязательство одной из сторон, например, России, но и вполне определенные обязательства другой стороны, то есть Беларуси. А вот здесь давать какие-то обязательства и отвечать за их выполнение очень не хочется. Поэтому вот сейчас, что называется, кризис жанра. Сейчас уже дальше, что называется, продавать под эти кредиты непостроенные здания союзного государства, он уже не может, ему уже не верит, что он его построит, что он хочет его построить. А вот переходить на взаимоотношения между суверенными государствами не только с правами, но и обязанностями очень не хочется. Поэтому истерика.
Слушаем вопрос москвича Омара.
Алло.
Да-да.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, добрый вечер. У меня вопрос к господину Козулину. Не кажется ли вам, что этот конфликт один из поводов торговли о признании Абхазии и Самочабло?
Да, вот как в Беларуси относится к возможному признанию независимости Абхазии и Южной Осетии? Вопрос Александру Владиславовичу Козулину.
Ну, вы знаете, я уже на этот вопрос несколько раз отвечал, и этот вопрос ведь лежит именно в плоскости то, о чем говорил Владимир Леонидович, что есть уже обязательства, которые надо выполнять, но очень не хочется, потому что это ведет уже к определенным последствиям.
И всегда возникает вопрос, насколько ты надежный партнер в тех или иных отношениях. И как бы вот в этом ракурсе речь идет не о политическом признании Южной Осетии и Абхазии, а речь идет о насколько господин Лукашенко готов выполнять взятые на себя обязательства. И вот этот как раз является лакмусовой бумажкой того, что происходит на самом деле. Поэтому, конечно же, продавать каркас несуществующего союзного государства, который внутри вообще весь уже разрушен, становится просто невозможным. И невозможно получать те дивиденды, которые ты получал раньше. Отсюда такая и реакция на происходящее событие. Потому что король-то оказывается голый.
Вопрос Владимиру Жарихину. Так ли нужно уже теперь Кремлю признание со стороны Минска о независимости Абхазии и Южной Осетии?
Абсолютно не нужно. Я, так сказать, мне кажется, этот симулякр существует только в средствах массовой информации. Вот необходимость для Кремля, чтобы Беларусь признала Абхазию и Южную Осетию. В конце концов, опять же, я привожу совершенно конкретный пример. Единственная страна, которая признает Северный Кипр, это Турция. Турция является членом НАТО, да, аналог ОДКБ. Турция является там членом Североатлантического пакта. Никаких, так сказать, на нее санкций никто в том же самом западном сообществе не налагает за то, что она признает. И, собственно говоря, Турция и не требует от других стран, чтобы, например, того же НАТО, чтобы они признавали Северный Кипр. Поэтому здесь, мне кажется, скорее белорусская сторона спекулирует на якобы том, что Россия выставляет там условия немедленного признания и так далее. На этом спекулирует Евросоюз, когда в лице своих официальных представителей так публично и торжественно заявляет, что «а если вы признаете Абхазию и Южную Осетию, мы вас тут туда не примем, сюда не примем, опять наложим на вас санкции и так далее». А со стороны России ни одного официального заявления не было. И более того, вот последние дни были разъяснения, да не требовали мы от них этого. Не надо нам это. В конце концов, что для России изменится от признания, если будет признавать не только Россию, не Никарагуа, а еще и Беларусь? Все равно это не будет массовым признанием мирового сообщества. Это же надо понимать.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину Жарихину. Заберет ли батька Лукашенко свою гневную, агрессивную риторику? И насколько широко Запад открыл двери для Белоруссии? Спасибо.
Насчет риторики, что значит заберет? У него характер такой. Сегодня Путин по этому поводу, по-моему, совершенно определенно сказал. Ну, что вы хотите? Кризис на дворе, кредиты, молоко тут еще, нервы у человека сдают. Ну, такой у него характер, такой у него манера общения. Хотя, мне кажется, что для человека, который, ну, заявляет, что он лидер суверенного европейского государства в центре Европы, все-таки поведение недостаточно солидное, я бы сказал. Что касается, что даст Запад все, кроме денег и кроме приобретения белорусских товаров. А самое главное, что сейчас Лукашенко нужно, это первое и второе. В этом и проблема.
Вопрос Александру Козулину. Какой срок вы отводите на вероятную нормализацию отношений между Москвой и Минском?
Вы знаете, если брать аспект, ну, этот молочный, то я думаю, что он тихо, спокойно решится в течение ближайших 2 недель. Потому что это не является предметом такого гневного диспута и обсуждения. А вот что касается всего остального, то, знаете, как про ложечку, да? Что вот ложечка нашлась, но вот осадок остался, да? И очень правильно говорится, что есть моменты, которые, ну, все-таки не очень достойны лидера суверенного государства, тем более, которое находится в этой должности уже 15 лет. Видимо, все-таки пора научиться подниматься над своими эмоциями и личными амбициями ради достижения результатов для своего народа и своей страны.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, констатирует глубокий кризис Российско-Белорусского союза.
Союзное государство России и Беларуси доживает свои последние исторические часы. Этот проект родился в середине 90-х годов и был выгоден как российской элите, которая хотела подсластить русскому народу горькую пилюлю либеральных реформ и тем самым несколько повысить популярность Бориса Ельцина, так и молодому в то время президенту Беларуси Александру Лукашенко, который, возможно, мечтал через механизм союза, а потом и союзного государства России и Беларуси, въехать в Кремль на белом коне. Российская элита фактически отказалась от союзного государства в начале этого десятилетия, поскольку для повышения популярности суперпопулярному президенту Путину этот проект был уже не нужен. Около двух лет назад Александр Лукашенко понял, что с Россией каши не сложишь, и стал строить государство вне рамок союза с Россией, ориентируясь более уже на Евросоюз и США. Это общая вещь, которая свидетельствует о том, что Россия и Беларусь подошли к грани развода, и вопрос в том, будет этот развод цивилизованным или он будет скандальным с битьем посуды. Пока мы наблюдаем скорее второе.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Не знаю, кто ответит, распространяется ли израильская безвизовая система и на Белоруссию, так как мы вот являемся как бы единым государством. Первый вопрос. И второй вопрос. Как вы считаете, вот может захлопнуться эта последняя дверь в таком санитарном кордоне? Ведь уже давно выстраивался этот кордон. И последнее, если можно. Скажите, пожалуйста, вот стыдно ли потерять честь в Лукашенко перед своим сыном Николаем и другими детьми? Ведь он не желает, видимо, им плохого, и он не ищет им, наверное, светлого будущего на Востоке, а все-таки ему светлое будущее своих детей кажется реальным на Западе.
Как, по-вашему, сохранится ли преемственность нынешнего белорусского режима? Вопрос Александру Козулину.
Вы знаете, я думаю, что в этом мире все находится в равновесии. И там, где действует отрицательный полюс, обязательно появится положительный. Могу вам сказать, что сегодня говорят люди в электричках. Это просто мне рассказала сегодня одна знакомая, которая не смогла забрать на машине свою маму, которая поехала на электричке. Люди обсуждают этот конфликт просто удивительно. Они говорят, что если благодаря господину Медведеву, господину Путину уберут этого черта, то мы будем на них молиться всю оставшуюся жизнь. Поэтому вопрос лежит как бы в той плоскости, которую очень трудно можно представить. И как раз-то вот эти вопросы, которые касаются проводимой политики, у народа это вызывает уже достаточно отторжение. Поэтому преемственности белорусской политики с точки зрения семейной, семейственности, то ее очевидно просто не будет. С точки зрения продолжения политики как суверенного государства, то, конечно же, эта преемственность, она была, есть и останется. Но, конечно же, преемственности хамству и, ну, скажем, такому достаточно непросвещенному поведению, этому, конечно же, никогда не будет места.
Вопрос Владимира Жарихина. Способна ли, по-вашему, нынешняя продовольственная война подорвать стабильность режима официального Минска?
Да нет, конечно. Дело не в этом. Я отвечу на вопрос слушателя по поводу израильских виз. Израиль заключал безвизовые соглашения не с союзным государством России и Беларуси, а конкретно с Россией. И поэтому, конечно, безвизовый режим распространяется только на обладателей российских паспортов, но не белорусских. Что касается того, повлияет ли это на режим Лукашенко, мне кажется, что значительно сильнее повлияет общая экономическая ситуация, которая очень непроста в Беларуси, несмотря на 1,2%, о котором мы говорим. Мы прекрасно понимаем, что такое плановая экономика, то есть товары произведены, зарплата выплачена, в том числе из кредитов, которые предоставила и Россия, и МВФ. Но при этом эти товары-то остались на складах, хотя по статистике вроде бы ВВП увеличился. И в этом, так сказать, фундаментальная проблема. И вот именно возможности такого рода плановой экономики выжить в условиях кризиса, я, кстати, не говорю, что это невозможно. Потому что элементы плановой экономики начинают вводить даже цитадель либерализма США. Но для этого надо умно вести дело и уж, по крайней мере, не ссориться с обладателями самого обширного рынка на евразийском континенте, каким является Россия.
Вопрос Александру Козулину. Какой урок, по-вашему, из происходящих событий должны извлечь политики обеих стран?
Вы знаете, я думаю, что совершенно очевидно, что и Россия, и Беларусь, они заинтересованы друг в друге. И если 15 лет нахождения у власти в Беларуси, все хорошо знают, что именно столько лет находится у власти наш президент благодаря конкретной помощи Российской Федерации. Я думаю, что любой человек должен просто иметь чувство благодарности, элементарное. И, конечно же, он должен отставить интересы своего государства. Это безусловно. Но все-таки элементарная человеческая благодарность, как та заповедная христианская зависть, она должна присуща любому человеку. И второе, конечно, нельзя плевать в колодец, из которого водички можно напиться. Это тоже совершенно очевидно. И нельзя никакими эмоциями, никакими устремлениями и пожеланиями вот делать то, что делает наш президент. В отношении российских политиков, я думаю, что они должны понимать, что отношения должны строиться все-таки более прочные, чем основанные на ставке на одного человека. Потому что, когда делается ставка на одного человека, без учета в целом диспозиции стратегического действия, то это может привести просто к совершенно противоположной ситуации, на которую рассчитан.
Спасибо. Я благодарю наших гостей, заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина и бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Козулина. Они оба у нас были на прямой телефонной связи. Мы обсуждали кризис в российско-белорусских отношениях. Напомню, что президент Беларуси Александр Лукашенко в минувшие выходные отказался приехать на саммит УДКБ в Москву, объяснив свой шаг экономической дискриминации со стороны России. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».